Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога-радио, и вы слушаете передачу «Священная земля». Мы продолжаем изучать священные тексты вместе с экспертами ведической литературы. Сегодня в прямом эфире у нас в гостях Винупани Дас, вайшнав с 20-летним стажем. Винупани Дас, добрый день!
Добрый день, Инна! Добрый день, радиослушатели! Я очень рад снова нашей встрече. Вот, и я буду очень с большим признанием читать Бхагавад-гиту для всех вас, потому что это очень возвышенное писание для возвышенных душ.
Да, мы, в свою очередь, конечно, тоже очень рады, Винупани Дас, снова приветствовать вас на наших волнах. Я напомню нашим радиослушателям, Винупани Дас уже выступал в нашей передаче, вот очень часто он рассказывал тоже интересные истории. Сегодня, я надеюсь, Винупани Дас, вы нас порадуете также и своими историями. Винупани Прабу, какой текст мы сегодня будем изучать? Насколько я знаю, 22-й.
22-й текст 7 главы, да.
Давайте зачитаем его.
Да, я прочитаю сперва санскрит, и потом мы будем читать сам текст и комментарии Шрилы Прабхупады к этому тексту. Сатая шрадая юкта стасья раднанам ихате лобхате ча татах каман маяйва вихитан хитан. Перевод текста. Наделенные такой верой, живое существо поклоняется тому или иному полубогу и достигает желаемого результата. Но в действительности все эти блага даю я, ему лишь я. Комментарий. Полубоги не могут даровать своим преданным те или иные благословения без позволения Всевышнего. Живое существо может забыть, что все сущее является собственностью Верховного Господа. Но полубоги всегда помнят об этом. Поэтому те, кто поклоняется полубогам, получают желаемые результаты, и в конечном счете не от них, а от Верховного Господа, который дает необходимые санкции. Живые существа лишены разума, но не знают об этом и потому обращаются к полубогам в надежде получить от них те или иные блага. Чистые же преданные в случае нужды всегда обращаются только к Верховному Господу. Однако такой преданный никогда не станет просить у Господа материальных благ. Обычно живое существо противоречивыми, несвойственными желаниями. Преданное служение Верховному Господу и поклонение полубогам находится на разных уровнях, так как поклонение полубогам является материальными занятиями, а преданное служение Верховному Господу абсолютно духовной деятельностью. Для живого существа, которое хочет вернуться к Богу, материальные желания, безусловно, являются препятствием. Поэтому чистый преданный Господа никогда не дает неразумным живым существам материальных благословений. И поэтому они предпочитают поклоняться полубогам, живущим в материальном мире, вместо того, чтобы заниматься преданным служением Верховной Личности Бога. Еще раз я прочитаю текст. Наделенное такой верой, живое существо поклоняется тому или иному полубогу и достигает желаемого результата. Но в действительности все эти блага даю ему я один.
Чудесный текст.
Да, он очень интересен многими такими гранями своими. Для многих людей, во-первых, понять, что такое полубог, непросто. И существует Бог, и полубоги, и кто это такие полубоги. Вот. Но действительно, поскольку Господь, Он является абсолютной личностью, Он естественным образом самый разумный, самый зоркий, самый практичный. Ну, то есть ему принадлежит все достояния. То есть он самый. И он естественным образом, у него все наилучшим образом продумано, вся система взаимодействия живых существ, живущих в материальном мире. И существуют различные формы жизни. Вот. Человеческая форма жизни насчитывает 400 тысяч только форм, только человеческой жизни. То есть с разным сознанием люди могут пребывать в этой форме. Вот. А всего существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни на Земле. И полубоги – это форма жизни, которая очень удивительна тем, что они являются более разумными живыми существами. И как в этом комментарии говорится, что они помнят о том, что они управляют различными энергиями благодаря Верховному Господу. Поэтому у них есть способность даровать те или иные блага, потому что они чувствуют постоянно, не чувствуют, они постоянно знают свою связь с Богом. Мы же, те, кто живут на Земле, в основном категория людей, потому что животные об этом уже не могут размышлять, подвержены забвению. И мы не помним своих взаимоотношений с Богом, не понимаем порой, откуда берутся те или иные блага. Иногда мы думаем, что это собственные усилия, иногда мы думаем, что это просто повезло, иногда мы думаем, что какой-то случай, воля случая произошел и так далее. То есть многие разные могут быть оттенки понимания, почему то или иное мы получаем благо. Вот. Но как из этого текста мы можем понять, что ничего просто так в этом мире к нам не приходит, в том числе и благо определенные. Эти блага дарует сам Господь. Он является источником всего. И полубоги, наделенные могуществом, они способны с благословения Господа давать те или иные благословения. В нашей культуре, где мы сейчас живем, уже поклонение полубогам, оно забыто насовсем. Для людей это очень чуждо, хотя в старославянском мире это было достаточно распространенное явление, поклонялись разным богам. И в ведической культуре это также имело место.
В Древней Греции также, насколько я знаю, да, очень многие культуры, да, практиковали.
Да, широко на это посмотреть, то, конечно же, на каждом континенте, в каждой каком-то клочке земли мы можем найти те или иные свидетельства того, что люди поклонялись раньше различным богам. Вот. Но существует один единственный источник у этих полубогов. Вот. Вообще существует полубогов 33 миллиона. Говорится, в ведических писаниях описано, что в различных категориях пребывающих в материальном мире полубогов их насчитано около 33 миллионов, который отвечает за различные энергии. Ну, самые распространенные, допустим, вот в Индии, поскольку я изучал ведическую культуру, изучал веды, самые распространенные полубоги, которым принято поклоняться, это Сурья, бог солнца. Ему поклоняются за здоровьем. Допустим, если у человека слабое здоровье, и он обращается к Сурье. В особенности эти поклонения совершаются ранним утром на рассвете, когда солнце восходит. Очень благоприятно возлагать сурья молитвы определенные. Есть даже упражнение сурья намаскар, то есть в йоге поклонение солнцу через упражнение. Вот. Это своего рода тоже поклонение полубогам. И благодаря тому, что человек совершает поклонение полубогам, он в своем здоровье начинает укрепляться. То есть его покидают определенные болезни, в том числе и хронические. Если человек это делает регулярно и так далее. Вот я был много раз в Индии на рассвете. Конечно, очень часто можем видеть индусов, которые выходят встречать рассвет. И для них это очень важно, встретить рассвет. У нас тоже есть такие поговорки, кто рано встает, тому Бог дает. Вот. Есть много других поговорок, связанных с этим, с восходом солнца, очень благоприятным. То есть сурья, он отвечает за здоровье, вот, свет, растворяющий тьму, вот, невежество. И поэтому люди очень многие поклоняются Богу солнца в Индии. Но там, конечно же, в большей степени поклоняются даже не для здоровья, потому что людей в основном больше интересует богатство. Поэтому люди обращаются зачастую к Господу Шиве, он покровительствует материальной энергии, вот, оберегает материальный мир, и, в общем-то, те, кто поклоняется Господу Шиве, они, получая благосклонность Господа Шиве, могут обрести самые-самые разные благословения, в том числе и богатство, и силу, и красоту, ну, многие материальные такие благословения. Вот. Шива очень может даровать, он очень такой добрый полубог, в то же время он бывает очень суровым, говорит, что его можно очень легко разгневать и легко умилостливить. Вот. Если те, кто изучает эту науку, они знают, как его умилостливить. Они приносят ему определенные дары. Там, вот. Но если мы не знаем, то лучше не соваться, потому что Господь Шива может очень легко разгневаться, и наоборот, будет совершенно другой результат, противоположный. Вот. Но так или иначе, очень много храмов Господа Шивы в Индии, потому что люди, поклоняясь ему, получают мгновенный результат, материальный определенный результат. Поэтому у него очень много почитателей.
Рино Пани Прабу, вот вы сказали, Шива полубог, а Вишну, он тоже полубог?
Нет, это сам Господь, который является первой экспансией. То есть, будем так говорить, первая зажженная свеча, которая зажглась от Господа Кришны, которая уже дальше начала распространять другие экспансии в материальном мире. То есть, это сам Господь, который проявляет себя для того, чтобы начать побудить творение. Вот. Вообще является Брахма творцом, вторичным творцом, согласно Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам описано, как происходит процесс творения Вселенной. И Брахме были даны различные элементы материальные, и он уже брал эти элементы, данные Господом Вишну, и он уже сотворил из них определенные блюда. То есть он в определенных пропорциях соединял эти материальные элементы, появлялась земля, появлялось растение, появлялись насекомые там, и так далее, другие живые существа, другие всякие породы, которые населяют эту планету. Вот. Поэтому Господь Шива, он является... считается полубогом. Хотя у него тоже особенное положение, но это уже отдельная тема, отдельные лекции.
Ну, во многих Пуранах стоит, что они равны абсолютно Вишну и Шива, они абсолютно равны, и, в общем, такие есть тоже высказывания.
Ну, есть такие Пураны, есть Пураны, которые разделены на, в гунах материальной природы. И эти Пураны, каждая Пурана превозносит свое божество. И вот Тамасик Пурана, она превозносит Шиву как верховное божество. А Раджасик Пурана превозносит Брахму как верховное живое существо.
И вы как вайшнав тоже Вишну, да, как верховное божество.
А Сатвик Пурана, она описывает общее положение того, как на самом деле происходит. Просто на определенных уровнях жизни, когда человек не имеет веры, а способен только действовать. Для того, чтобы его развить веру, ему рекомендуются простые способы поклонения Господу Шиве и приобретения материальных богатств. И человек, соприкасаясь с ведами, начинает следовать каким-то вещам ради выгоды. Для материалиста это очень свойственно, действовать ради выгоды. Поэтому ему дается божество Господь Шива, как верховное, он ему поклоняется, получает благо. И начинает принимать веды уже более всерьез. Потом он начинает дальше прогрессировать, задаваться еще более глубокими вопросами жизненными. Вот. И он начинает понимать более шире мироздание. Понимает, кто такой Брахма, кто такой Шива, кто такой Вишну. Вот. И так далее. Вот. То есть на определенных этапах это знание было дано живому существу. Но это не конечный результат. Вот. И Господь Шива, в принципе, сам в Пуранах об этом и говорит. То есть люди, которые начинают ему поклоняться как Богу, потом, слушая самого Шиву, начинают понимать, что Шива сам в подчинении, он сам сидит в позе лотоса и на кого-то медитирует постоянно. И вот он рассказывает, на кого он медитирует. Он медитирует на Господа Вишну, потому что он является источником всего.
А Вишну, в свою очередь, на Господа Шиву, насколько я знаю, тоже стоит в Пуранах. То есть вот тут такой момент, но я хочу сказать, эта тема очень, видимо, спорная, очень глубокая. Я так понимаю, что, может быть, вернемся к тексту.
Ну, как она спорная? Можно говорить, что она спорная, но на самом деле те, кто знает достаточно хорошо Священное Писание, для него она не является спорным. Просто есть некоторые противоречивые якобы тексты с одних Пуран, с других Пуран. Вот. Но если мы последовательно изучим правильным образом в цепи ученической преемственности Священное Писание, то мы очень, в принципе, разберемся достаточно хорошо в этом. Вот, поскольку потом дальше идут уже комментарии к Веданта Сутре Шримад Бхагаватам, который описан, и там уже конкретно Господь Шива, он разъясняет, там целые главы есть, целые истории того, как Господь Шива объясняет положение Господа Вишну и свое положение. То есть это знание непосредственно от Господа Шивы исходит, и он показывает, кто какое место занимает. Вот. Но, конечно же, Господь Шива – это необычное живое существо, потому что полубоги, они дживататвы, то есть они такие же по природе, как и мы, живые существа. А Господь Шива, он не теряет своего положения. То есть он всегда является Шивой, есть Шива. Так же, как Бог есть Бог, и Шива – это Шива. В то же время, как Брахма – это тоже живое существо, оно меняется. Это как пост, который может заменять другое живое существо. Но положение Шивы и положение, тем более, Господа Кришны или Вишну – это уже неизменное положение. Это положение Господа, которое не меняется. Вот. А Шива – это… Шива-татва, особенная такая вещь, говорится, что они отличаются, ну так, на материальном примере можно понять, это как молоко и йогурт. Вот. Вроде бы один и тот же продукт, молоко – это Кришна, йогурт – это Господь Шива. И он управляющее божество в материальном мире, потому что он здесь в основном занимается непосредственной заботой о живых существах, контролем, благословениями там, и так далее. Поэтому в Индии очень распространено, как ему поклоняются. Вот, ну, так или иначе, возвращаемся к тексту, и, в принципе, это мы тоже говорим очень близко к тексту, вот, мы не отклоняемся по большому счету. Отклоняются в Индии очень много богини Дурги, вот, она является олицетворением материальной энергии, вот, тоже для того, чтобы получить определенные различные блага, там, хорошего мужа, там, вот, те же самые богатства, удачу какую-то в материальном мире, чтобы способствовало нам. Вот, то есть люди поклоняются Дурге. То есть в Индии тоже очень есть местами, очень много распространено храмов Дурги. Вот, и иной раз попадешь в какой-нибудь квартал в Индии, там храм на храме богини Дурги. Вот, она же Кали, тоже ей как в форме Кали. Достаточно страшное изображение, но тем не менее, она очень для своих слуг преданных, она очень добра и дает очень такие невероятные благословения. Поэтому ей поклоняются, потому что люди получают определенные сразу блага. И они это ощущают, они это видят, поэтому они поклоняются не вслепую, потому что это происходит определенный взаимообмен. Вот. Поклоняются богине Сарасвати, это богиня учености, то есть она отвечает за вот эту вот энергию знания. Вот. Поклоняются Варуне, богу воды, поклоняются богу луны, Соме. Вот, то есть много полубогов таких знаменитых. Индри вот, также поклоняются. Индра, он отвечает за дождь, за воду, за вот эту стихию. И у этих полубогов основных есть много помощников, которые отвечают за различные энергии. Вот, то есть в материальном мире все настолько четко продумано, и за все энергии, которые здесь распространены, за все стихии, за все погодные явления, природные явления, вот, за сон, за то, что мы поднимаем руки, вот, и даже как бы не задумываемся, как это происходит, какие у нас в этот момент происходят процессы в теле. Чтобы поднять руку, там у нас очень многое в теле, что-то напрягается, что-то расслабляется, что-то наполняется воздухом, что-то наполняется жидкостью, что-то где-то наоборот уходит эта жидкость, где-то уходит воздух. Это такой процесс, хотя мы можем очень быстро поднимать, опускать руки, поднимать глаза, поднимать ноги, но на самом деле очень сложные процессы. И за этим стоят полубоги, которые отвечают, которые дают возможность этому всему делать. Мы, как духовные души, находясь в этом теле, находимся в теле, которое совершенным образом сделано, но оно сделано из материи. И оно рано или поздно старится, изнашивается, как любой другой механизм. Вот мы покупаем машину, и она новенькая, вся блестит, все работает в ней, все-все мелкие даже навороты работают. Но когда уже берешь старую машину, там 10-летнюю, 15-летнюю, там не работает что-то, там где-то протерто, там где-то провато, там где-то проржавело, там где-то еще что-то. Вот. Также и в теле молодого человека все работает, все отлично функционирует, он не знает даже, где у него органы находятся в теле. Ну, когда уже к 40-50 годам, уже человек знает, где что у него заболело и что там находится, потому что он уже обращался к врачам не раз и так далее и тому подобное. То есть мы являемся как бы водителем в этом теле. Душа, духовная душа, она находится в этом теле как сторонний наблюдатель. А в действительности все вот эти процессы, которые тело может осуществлять, кушать, смотреть, за все это отвечают полубоги. И благодаря тому, что эти полубоги так синхронно работают и знают, как это все этим руководить, в процессе, в теле происходят эти определенные процессы. И люди, которые, столкнувшись немножко с ведами, начинают, заблуждаясь, думать, что полубоги являются главными. Или, по крайней мере, они хотят окольным путем, коротким даже по их усмотрению, путем добиться какой-то благосклонности, здоровья, богатства, силы, славы, там, ну, всяких таких благ. И начинают поэтому поклоняться непосредственно на полубогам.
Ну, просто но цель материальная, да, Винупани Прабху?
Цель материальная, и человек точно не понимает своего предназначения. Для чего он родился, для чего он живет, для чего он действует, почему происходят в нем те или иные как бы, какие-то явления в нем, в человеке происходят. То есть человек много чего не понимает. Вот. И со временем, когда уже человека начинает что-то отказывать, то есть люди начинают искать, находиться в поиске. Кто-то находит врачей, вот, кто-то занимается долгими делами, у него ничего не выходит, он начинает обращаться к полубогам, кто-то из-за здоровья начинает к полубогам обращаться, кто-то из-за каких-то несчастий, вот, которые в нем начинают накапливаться. У нас здесь люди к полубогам мало сейчас обращаются, эта культура утрачена. Вот. Но в Индии это очень сильно еще распространено. Здесь раньше тоже это было очень сильно, сильное явление. Потому что полубогам обратиться это намного сильнее, чем обратиться к врачам или к психологам. И если знаешь это как сделать, то в принципе ты добиваешься материальных вещей намного быстрее. Вот. Но даже это, в этом тексте сам Господь, Он объясняет нам, что в любом случае, если вы хотите любых благ, он является именно тем источником, от которого все берут эти блага. И те, кто им дают эти блага, и те, кто принимает эти блага, вот, те, кто желает эти блага, вот, все они как так или иначе зависимы от Бога. И здесь Господь он объясняет, что я являюсь источником всего. И Шрила Прабхупада он в комментарии четко объясняет, что, ну, в принципе, до этого в текстах было также объяснено, что, в принципе, что это неразумно обращаться к полубогам, что это является признаком нерабочего разума, что человек из глупости это делает. То есть, на самом деле, очень разумно обращаться к Господу.
И... А вот если, Винупани Прабху, если для добрых дел, вот наш радиослушатель пишет, как мне стать в жизни в следующей жизни полубогом, не для себя, говорит, прошу, а для добрых дел. Он, конечно, тоже говорит, я пошутил, но тем не менее, да, вот как-то интересный момент.
Ну, шутки, немножко шутки. Люди, конечно же, в действительности хотят иметь какое-то положение и иметь богатство там, и так далее, и красоту, и хотят быть прославленными. И даже те, которые говорят, что я этого не хочу, но на самом деле, если мы будем изучать природу этого мира, почему мы здесь оказались, то есть природа этого мира такова, что это материальный мир, он предназначен специально для страданий, живые существа, которые попали сюда, в той или иной степени все греховные. То есть, совершая грех, в том мире, где не позволено, то есть в мире, где Господь живет со своими преданными слугами, где чистота и порядок являются основными такими вещами взаимоотношений, и в духовном мире там полная гармония. Но позавидовав и захотев иметь отдельное свое какое-то положение, люди попадают вот в материальный мир, чтобы реализовать свои какие-то амбиции. Поэтому, когда мы шутим в этой форме, то в действительности это и причина, почему мы здесь сказали, что мы хотели властвовать, мы хотели занять какое-то положение. Вот. Но на самом деле есть даже в ведических писаниях формы деятельности, которые позволяют стать полубогом тем или иным. Это не является чем-то таким заоблачным, это реально. Но для этого нужно сейчас совершать аскезы. То есть добровольно принимать на себя определенные ограничения, отказываться от многих благ вот в этой жизни нынешней, в которой мы сейчас находимся, в этом теле, вот, и подвергать себя суровым аскезам. В Кали-Югу, вот, в наше время, в котором мы сейчас живем, вот, вообще мир, он делится на градации в различные по временным, так сказать, параметрам, и вот сейчас Кали-Юга, он характеризуется как веком, в котором люди очень ленивы. Поэтому в действительности в этот век человек не способен совершать аскезы, чтобы занять какое-то положение более возвышенное среди полубогов. Поэтому полубоги в Кали-Югу даже на землю не приходят. А в другие эпохи полубоги могли прийти сюда, потому что здесь были на планетах, таких как Земля, были очень возвышенные личности, которые могли совершать аскезы, и полубоги видели, что благодаря этим аскезам их могли сместить, занять их положение, поэтому они приходили мешать, опасаясь за свое положение. Сейчас в Кали-Югу полубогам нечего бояться, потому что люди очень ленивы, они не способны совершать какие-то аскезы. Вот. Но Господь Чайтанья, воплощение Господа, Господь Чайтанья, он приходил в Кали-Югу и дал людям этого века очень простой способ, как достичь совершенства, с помощью повторения святых имен Господа. Вот. И мы поэтому повторяем Хари Кришна мантру. Это тоже своего рода аскеза, потому что нужно повторять хотя бы на четках, мы повторяем около 2 часов мантру. Это очень непросто, но если мы будем это делать каждый день, мы будем чувствовать в себе глобальные перемены. Вот, изо дня в день, если мы будем это делать, то мы будем чувствовать глобальные перемены. Плюс мы читаем священные писания, читаем Махамантру Хари Кришна, мы очищаем сердце, читаем священные писания, мы начинаем реанимировать свой разум, который будет нам помогать в нашей жизни. И наша жизнь начинает приобретать совершенно другие краски и другие понимания. Мы начнем мир видеть совершенно в другом предназначении. Если раньше мы на него смотрели и думали, как с него поиметь, то в духовной жизни мы будем понимать, что источником является Господь, и мы будем думать, как я могу сделать для Господа так, чтобы его удовлетворить, используя вот все эти материальные элементы, которые меня окружают. То есть совершенно меняется мировоззрение, совершенно меняется состояние духовное в душе, то есть человек начинает ощущать себя более комфортно, даже находясь в этом несовершенном теле, которое периодически начинает подводить, в особенности, если года уже берут свое. Вот. Но так или иначе, даже имея все это в материальном мире не очень хорошее тело, которое рушится, мы можем достичь очень серьезных высот, мы можем очень серьезно прогрессировать. Вот. Но аскеза не рекомендует это делать с помощью аскез, с помощью эпитимий. Лучше вот просто повторять святые имена, общаться с преданными, кушать вегетарианскую предложенную Господу пищу.
Это уже получается служение Господу.
Да, читать Бхагавадгиту, как мы сейчас это делаем. То, что мы сейчас это делаем на протяжении часа, это уже считается большая аскеза. Уже человек получает перед собой огромные просторы возможностей. То есть благодаря тому, что он слушает, внимательно размышляет, и уже в нем начинают происходить перемены. Они, может быть, так вот сразу незаметные, но если мы это делаем регулярно, вот, результат не заставит себя долго ждать. Вот. А если мы еще начнем повторять святые имена на четках, Вот, мантра очень простая. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 16 слов. И есть такая молитва Шветашватари Упанишат. Идти Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Идти Шадошикам нам нам, Кали Калмаша наша нам, Натах Паран Тарапа я, трава ведущая. Ну, в общем, конец я забыл, но суть в том, что эти 16 слов специально предназначены для того, чтобы противодействовать оскверняющему влиянию веку Кали. И тот, кто повторяет эти 16 слов, вот эти оскверняющие влияние века Кали, от него начинают отходить. То есть человек начинает жить естественной духовной жизнью. То есть человек будет чувствовать себя именно душой, жить потребностями души, а не тела. Вот. Потому что тело – это временное явление, и с тем, когда мы потеряем тело, наша жизнь не заканчивается, она продолжается. И для осознавшегося себя человека эти перемены абсолютно его не беспокоят. Смерть страшна для тех, кто привязан к телу, и тех, кто думает, что он материальное живое, материальный элемент. Вот. Но на самом деле мы духовный элемент, мы духовная душа, и со смертью тела наше бытие не прекращается. Вот. Для многих, может быть, для радиослушателей будет это хорошая новость, что мы никогда не умрем на самом деле. Но для того, чтобы осознавать эти вещи, нужно... пища для души. Пища для души очень важна. Даже важнее, чем пища для тела. Мы кушаем какие-то вкусные продукты, вот, но пища для души – это слушание, это слушать и повторять святые имена. Вот. Это то, что я хотел сегодня вам рассказать по этому тексту. Может быть, есть еще там какие-то вопросы у радиослушателей? Нет, может, еще дальше что-нибудь поговорить.
Пока нет, Вину Пани Прабу, но вот у меня есть вопрос. Вот смотрите, мы с вами сейчас только что разобрали, да, вот более или менее служение Богу, такие моменты, как служение Богу, служение полубогам, да, вот какие-то имеют цели, результаты и так далее. А вот служение людям, благородная ли это цель? И связана ли она как-то вот со служением Богу?
Это благочестивая деятельность. В действительности служить Богу можно не только непосредственно служа Богу, потому что есть даже в Адипуране есть такой текст шлока, где сам Господь говорит: «Тот, кто служит мне, тот не служит мне, но тот, кто служит моему преданному, тот действительно служит мне, в действительности служит мне». То есть в действительности служить человеку – это как минимум благочестивая деятельность. Если мы помогаем обездоленным, если мы помогаем людям, которые нуждаются в том, чтобы получить образование, если мы помогаем людям, которые как-то со здоровьем у них проблемы, у нас есть возможность в этом деле помочь. Вот. Это все является косвенным служением Богу. Почему косвенным? Потому что это не является прямое, но Господь это очень ценит. То есть служение человеку – это очень оценимо. И обязательно человек получит очень благоприятные какие-то результаты.
Как минимум полубога можно стать.
Ну, возможно. Возможно, да.
Вот. Просто у нас есть замечательный пример, да, вот матери Терезы, которая служила людям, но она служила через Господа, да, насколько вот я знаю.
Да, да, она очень была близка, да. Через служение Богу она служила людям очень так же. Но на самом деле, те, кто имеют связь с Богом, они имеют безграничное сострадание. И они способны помогать людям просто своим присутствием. Часто человек, запутавшись в своих желаниях, в своих действиях, в своих каких-то какой-то рутинной деятельности, он даже не понимает, что он хочет, почему он там страдает и почему в его жизни столько всего навалилось. То есть человек может просто находиться в каком-то депрессионном состоянии или еще каком-то состоянии, которое и вызывает какой-то дискомфорт. Но повстречав человека, который очень близок к Богу, чистого, преданного, в человеке могут произойти изменения. Даже если просто человек случайно увидел чистого преданного, в нем могут произойти перемены. Он даже не то, что что-то для него сделал, или просто даже его не слушал, он просто соприкоснулся с ним, увидел его. А если ему будет удача послушать его, о чем он говорит, это будет вообще невероятная удача. Либо получить что-то с его друг, какой-то пищи там. Иногда люди такие чистые, принадвижимые состраданием, они раздают пищу, какие-то сладости, какой-то махапрасад, они идут, раздают просто. Вот такое бывает. И люди принимают эту пищу. Я вот знаю, Шрила Прабхупада как-то летел в самолете и обслуживал стюардесса Шрилу Прабхупаду. И потом Шрила Прабхупада, он всегда был педантичен, он в определенное время кушал. И вот он в этом перелете, ему надо было покушать, он вот сидел, кушал. И потом остались остатки пищи после него. И это, как считается, уже пища нечистая, когда кто-то не доел. Но бортпроводница, она привлеклась сиянием Шрилы Прабхупады, потому что он в действительности был настолько привлекателен, что люди, вот, соприкасаясь с ним, видя его, вдохновлялись. Просто его присутствие, оно озаряло людей. И Шрила Прабхупада, так ну, вот, на нее как-то подействовал, что она подошла и попросила доесть то, что Шрила Прабхупада не доел. И Шрилу Прабхупаду, те, которые сопровождали, они так удивились, но они, конечно, понимали, что она получит благо огромное, и дали ей доесть это. Ну, история бы так и закончилась, если бы не прошло много лет, и потом один из преданных, который распространял книги, это было где-то в Мексике, что ли, в какой-то небольшой провинциальный городок, попал туда вайшнав с книгами, которые раньше не доезжали никого. И зашел в какой-то дом, принеся книги в этот дом. И он встретил вот эту бортпроводницу, которая раньше была проводницей. Она уже была уже взрослая женщина, уже ей было там. Ну, она уже не работала, в общем, бортпроводником. Но у нее дома уже были книги Прабхупады, она где-то их купила, где-то по почте. Она уже повторяла святые имена, готовила и предлагала пищу, но она еще не общалась с преданными. У нее было только одно общение с преданными тогда в самолете. Она просто доела немножко пищи Шрилы Прабхупады. И таким образом она стала сама преданной, просто соприкоснулась с пищей, с остатками пищи. Вот такая вот история. Это в действительности служение людям, оно в любом случае очень благоприятно. В особенности, если это святые, чистые люди. Вот. Служить людям неимущим также очень хорошо, потому что Господь это тоже ценит, и Он обычно уже начинает помогать тем, кто это делает. Это тоже факт. Вот. И даже служение детям, говорится, что одна из форм служения Богу – это служить детям, заботиться о детях. Вот поэтому в Индии есть такая поговорка, чтобы воспитать хорошего человека, нужна целая деревня. Я сам, когда в Индию езжу с детьми, мне настолько там легко. Вот у меня такое в жизни было два раза, ну, так вот сложилась судьба, что мне надо было самому с двумя маленькими детьми ехать, без мамы. Вот, и я когда приехал в Индию, мне стало очень легко, потому что там не было людей сторонних. Если они видели, что с ребенком, мне всегда подойдут, помогут, поднесут. И в поезде моих детей развлекали, полтора суток я ехал, и потом таксисты, ну все, с кем я не соприкасался, людей, там вот люди вот, понимают, насколько это важно, служение детям. Вот, и поэтому там есть такая очень хорошая поговорка в Бенгалии, чтобы воспитать хорошего человека, нужна целая деревня. Вот, и там в действительности очень любят детей, служить детям тоже считается очень благоприятно, заботиться о детях. Вот. И в Индии так удивительно. Здесь у нас дети часто, к сожалению, бывает обуза, где-то попадешь в общество какое-то, тебе скажут, успокой своего ребенка, там, или еще что-то такое. Ну, часто такое. А там наоборот, если ребенок что-то заплакал, тебе сразу куча людей вокруг тебя собирается, что дать? Ну, кто-то конфеты достает, кто-то фрукты достает, кто-то начинает там что-то там с ребенком там петь или еще что-то делать, очень удивительно. Ну, такое вот. Поэтому то, что вы говорите, служение людям, это вот. Это тоже очень важно, хорошее дополнение.
Венупани Прабу, у нас еще один вопрос имеется. Назар, наш радиослушатель, пишет. Венупани Дас, какая же это аскеза слушать Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам? Я когда впервые прослушал аудиоверсию Шримад Бхагаватам, то получил массу удовольствия и умиротворение какое-то особое, спокойствие внутри. Разве это аскеза? Три вопросительных знака. Или я неправильно понимаю термин аскеза, пишет Назар.
Я думаю, вы аскеза как раз поняли термин правильно. И в действительности это аскеза. Почему? Потому что люди сейчас неусидчивы и тяжело людям слушать. Это в действительности очень полезно, очень интересно, познавательно. Это втягивает. Но зачастую люди настолько беспокойны, что сейчас человеку очень тяжело сидеть и слушать что-то одно. Я замечаю такое, что человек может одновременно делать три дела. Слушать, смотреть что-то, есть и еще что-то делать. Там. Для человека это свойственно. Хотя это считается очень для психики ненормально. Вот. Люди сейчас очень беспокоены. Ум беспокоен. Невозможно человеку сосредоточиться на чем-то одном. В особенности это священное писание. Поэтому считаю это аскезой. Если у вас это получается, значит вы... имеете запас какой-то благочестия, если вы способны слушать вот безотрывно священные писания и получаете от этого еще удовольствие. Вы очень удачливы, продолжаете это делать.
Ну и вообще жертвование, наверное, своим временем, да, вот уделить время духовным знаниям, это аскеза. Да, а не пойти, например, посмотреть телевизор, да, какой-нибудь, да. Там, развлекательное шоу.
Да, да.
Венупани Прабу, ну, вопросов у нас больше нет. Я бы хотела в заключение нашей передачи попросить вас еще раз зачитать текст и его перевод.
Хорошо. Сатая шрадхая юктаха стасьярдханам ихати лабхати ча татах каман маяйва вахитан хитан. Наделенные такой верой, живое существо поклоняется тому или иному полубогу и достигает желаемого результата. Но в действительности все эти блага даю ему я один.
Спасибо огромное, Венупани Прабу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Я напомню, вы слушали передачу «Священная земля», и мы изучали сегодня Бхагавад-гиту. Продолжим на следующей неделе. Всем пока.
До свидания.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».